Пыско, блядь, пыско.
Ну и что? Ну сейчас-то что? Сейчас-то что? Здравствуйте. Алло, ну блядь, где? Что не так-то? Что было сопротивление, непонятно. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Про туалеты можно говорить вечно. У нас в городе есть парк. Так вот, летом там туалет могут вообще не открыть. Или могут открыть, и он работает, скажем, до 19:00. Вопрос, куда людям ходить после 19? Это да. Это всемирная проблема, насколько мне известно, да. То есть в абсолютно любых странах есть проблемы какие-либо с общественными местами для отпускания своих естественных потребностей. Например, у нас хотя бы, ну, если вы достаточно незакомплексованный человек, можно зайти в любое кафе и, в принципе, не обязательно покупать что-то там, чтобы воспользоваться туалетом, начиная с тех же самых Макдональдсов хотя бы, вот, ну, широко открытых там Бургер Кингов, там тебя никто не остановит. Тогда как в каких-нибудь Соединенных Штатах Пиндостана обязательно вы упретесь в то, что вам будут запрещать пользоваться туалетом, если вы что-то не купите. Даже шутеечки в кино ходят про то, что там ключи выдают, если от туалета на заправке, если только вы заправитесь, а так просто вы туалетом воспользоваться не можете. И у них как бы в этом плане нет таких Роспотребнадзоров или как там, в общем, таких законов о первичной важности, скажем так, людей, первичной важности клиента. Вот. Если владелец не хочет вас обслуживать, то вы не можете ни в какой Роспотребнадзор пожаловаться и сказать, что... Ну, вот у нас, например, по закону, да, если магазин работает, у него есть лицензия, то он обязан вас обслужить. Просто обязан, и все. И никакие отмазы не сработают. Если они не обслуживают вас, вы можете на них жаловаться, и их оштрафуют. Насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Пиндостана ничего подобного. Вы можете просто не получить обслуживание, если вас не дискриминируют по признаку, там, я не знаю, сексуального меньшинства или по расовому признаку, а просто не хотят, вот как хозяин, я не хочу лично вас обслуживать, по примеру личности, то ничего вы с этим не поделаете. Ну, частная собственность, уёбывай и всё, например. Я так себе представляю, могу ошибаться, если жители Пиндосии здесь есть, то пускай, пожалуйста, выскажется, если кто есть из Пиндостана или других западных стран. Ну и вот, я к тому, что, например, на Шри-Ланке, да, тоже туристическая страна, не то чтобы там дофига мест, где были туалеты, хотя я не испытывал там никаких сложностей, но мы как бы и не ходили в длительные поездки, вот это вот все. Я здесь какие-то больше проблем с мочеиспусканием испытываю, не знаю, что, чем там. Вот. С чем это связано? Может быть, я уже притренировался, что если я куда-то выезжаю, то я тупо меньше пью жидкости, а когда я сижу на стриме, я ни в чем себе не ограничиваю, вот 5-литровочку допиваю и потом, естественно, бегаю как засыха по уборным. Так вот, разговор-то шел о чем? На самом деле я прочитал статью про, знаете, гендерно-нейтральная урбанистика. Или даже феминистская урбанистика. Там рассказывалось о том, что современное городское пространство, как бы это ни было незаметно, оно действительно нехорошо... Давайте нормально научимся свои мысли формулировать. Которое не идеально для женщин. В общем, не идеально для всех, кроме белых мужчин. Вот. И это не, ну, не такая проблема, чтобы вот прям светиться на поверхности. Там, когда разговор заходит про феминизм, все вспоминают про неравные зарплаты, про харассмент. Ну, про какие-то такие самые насущные, самые очевидные проблемы. И никто не обращает на какие-то вот внимания мелочи. И вот одной из таких вот так называемых мелочей, хотя не мелочей, является проблема того, что город и жизнь в нем, ну и в общем-то цивилизация выстроена для того, чтобы жить мужчинам. Пошло это еще с тех самых стародавних времен, когда женщине было неприлично появляться на улице в одно лицо, без сопровождения мужчины, рискуя быть там освистанной, оплеванной и вообще поймать на себя какие-то осуждающие взгляды. Такое до сих пор где-то есть в каких-то странах, вот, но по большей части сейчас женщина может днем спокойно себе ходить одной и не будет никаких взглядов осуждения. Но еще каких-то 150 лет назад все было по-другому. В то время как мужчина мог легко и просто фланировать по улицам. Я использую слово «фланировать», потому что это часть вот этой статьи, и я немножко отвлекся и потратил на это кучу времени. Я все время отвлекаюсь. Так вот, фланер – это такой фланер. Это термин, придуманный какими-то там французскими литераторами, художниками, хуй пойми кем. Это, в общем, праздно шатающийся такой человек, представитель буржуазии, ну, зажиточный, который может в красивом фраке и костюме просто прогуливаться по улицам Парижу только для того, чтобы, ну, созерцать жизнь улицы. Ну, просто вот такой, вы видели, это во фраке транжир и мод, который в цилиндре с тросточкой такой просто вот прогуливается медленным шагом бесцельно по улицам Парижа. Он заглядывает в витрины магазинов, заходит в кафетерии, просто совершает променад по Елисейским полям, смотрит на парочки, смотрит на людей, на чистильщиков обуви, на все что угодно. Ну, в общем, погружается в городскую среду, в городскую атмосферу. Такой вот наблюдатель. Бесцельный. Вот это называется фланирование. И люди, которым эти занимаются, фланеры. И мне так интересно стала эта концепция, что, ну, я просто немножко про нее прочитал, что, оказывается, сейчас-то ее не существует в таком чистом виде. Да? То есть она существует на самом деле, но в эталонном виде ее встретить очень сложно. И я вдруг понял, что классический фланер, я почему на это обратил внимание, что это ведь уличный фотограф. По сути дела сейчас фланер это именно уличный фотограф, который гуляет. Я почему сейчас на видосы сосредоточился, смотрю, мне больше много рекомендуется видосов с уличной фотографией. Там блогер, значит, идет по улице, ставить себе какой-то челлендж, пройти по улице, там, понаделать фоток разных людей, разных происходящих в городе событий, там, стрит-фото Лондон, стрит-фото Токио, стрит-фото там еще какая-то ебатория. И вот он, на самом деле, думаешь, такая вот чисто современная тенденция, а потом, когда вдруг наталкиваешься на термин «фланер», обнаруживаешь, что вот уличный фотограф это и есть классический фланер. То есть человек идет, у него просто есть новый гаджет, который позволяет ему запомнить и запечатлеть вот наслаждение городом. У него нет конечной цели, он не идет вот из точки А в точку Б, он выходит пофотографировать и пофотографировать стрит-фото, то есть улицу, то есть насладиться видами именно города. Насладиться вот какими-то мини-сюжетами, да, вот красивыми людьми, некрасивыми людьми, старыми, там все разными. Ну вот классическая уличная фотография, там какой-то человек с хот-догами идет, там один дворник убирает улицу, какая-то пожилая дама с собачкой смотрит в витрину магазина на манекен с дорогой шубой. Такие вот классические городские сюжеты, и как бы преподносится, что это вот уличная фотография, а на самом деле все давным-давно придумано, просто тогда у фланера не было фотоаппарата, и он ходил и просто запоминал все это. И это, вы должны понимать, это не безделье, там написано, даже Бодлер имеет какую-то к этому причастность. И по официальным терминам это не... Статья в Википедии даже есть. Это не праздность, понимаете? Точнее, не праздность, а не безделье. Это конкретно ты выходишь специально, чтобы смотреть на улицу. То есть, если безделье, то ты лежишь дома, как Обломов. То есть, ты обламываешься, ни хрена вообще не делаешь. Ты ленивый прокрастинатор. А тут человек, понимаете, надевает на себя лучший костюм и идет позерствовать, смотреть на других людей и тратить на это время. Вот. Шарль Бодлер писал о флонере. «Толпа – это стихия». Так же, как воздух, стихия птица, вода, стихия рыб. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой. Теперь представьте себе, да, что Бодлер описывает, вот вам спросит, какую из современных вот, проявлений он описывает. Он классически описывает уличного фотографа. Уличный фотограф, да? Его толпа, его стихия. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой. Бескорыстно любознательный человек, ненасытный наблюдатель, испытывает огромное наслаждение, смешиваясь и сживаясь с людской массой, с ее суетой, движением, летучей изменчивостью и бесконечностью. Жить вне дома и при этом чувствовать себя дома повсюду, видеть мир, быть в самой его гуще и остаться от него скрытым. Вот некоторые из радости этих независимых, страстных и самобытных натур, которые наш язык бессилен исчерпывающе описать. Наблюдатель – это принц, повсюду сохраняющий инкогнито. Поклонник жизни делает весь мир своей семьей. Тот, кто движим любовью к жизни мира, проникает в толпу, словно в исполинскую электрическую батарею. Он подобен зеркалу, такому же огромному, как сама эта толпа. Он подобен наделенному сознанием калейдоскопу, в каждом узоре которого отражается многообразие жизни и изменчивая красота всех ее элементов. Он описывает блок уличного фотографа. Уличного фотографа и блок уличного фотографа. Это мы так немножко отвлекаемся от исходной темы. Так вот, термин «фланер»-то придуман для мужчины. И парижанин в дорогом фраке, праздно шатающийся по улицам Парижа, это вот такое заметное явление, для которого придумали специальный термин «фланер», занятие фланирование, о котором писал то, что я сейчас прочитал, Шарль Бодлер. И при этом совершенно неприемлемо было, чтобы этим занималась женщина. Интересно, да, мы просто отвлекаемся от этой основной темы, как обычно это в моих стримах и происходит, с миру по нитке. Интересно, что сейчас такого нет явления. Да, вот помимо уличной фотографии, когда человек идет, вот, то есть, ну, фотографирует, так просто, вот, знаете, выйти на улицу и бродить нет. Вот есть, вы скажете, как это нет, а как люди ходят? Во-первых, да, когда ты выходишь с подружкой, ты выходишь с подружкой поболтать. Это все не одно и то же. Вы выходите с пацанами попить пиво и посидеть в парке, вы выходите посидеть в парке. Понимаете? Может быть, снять каких-то малолетних шаболт летом. Попить пиво. У вас есть цель. Пить пиво. Сидеть в парке, снимать малолетних шаболт. Или куда-то пройти вот от места до места. Или встретиться с каким-то человеком. Нет такого, что вы просто выходите такие, я иду бродить по городу. Точнее, есть наверняка, да? Но пренебрежительно мало, и никто не вспоминает термин «фланер», и никто не описывает это отдельным занятием, потому что это настолько узконаправленное и редко встречающееся явление. Вы можете себя считать любителем города, но ваша любовь к городу будет проявляться в том, что вместо того, чтобы ездить на метро или на общественном транспорте или в автомобиле, вы ходите пешком, глазеете на дома, но вы идете в паспортный стол. И там, где не любитель города, как я, садится в машину и старается побыстрее добраться с точки А в точку Б, там вы, большой любитель урбанистики, идете медленно, смотрите по сторонам, но все-таки вы перемещаетесь из точки А в точку Б. То есть, если бы не было необходимости идти в паспортный стол, вы бы не вышли из дома. Вот о чем речь. Вы не вышли из дома просто так, смотреть на людей, впитывать энергию города. Когда маленькие 14-летние девочки, влюбляющиеся в Питер, гуляют по крышам, они гуляют с хорошей компанией. Нужно понимать, что это не фланерство, это люди, которые отчаянно хотят общаться, они отчаянно хотят какую-то компанию, к чему-то принадлежать, дружить с какими-то другими девочками, дружить с какими-то другими мальчиками, выебываться тем, что они бродят по крышам. Нет такого, чтобы ты пошел один вот, наслаждаться городом. Таких людей иногда встречаешь, и как они режут глаз – видишь. Ты вот, ну, вы видите их людей, да, когда ты идешь такой и думаешь, вот 2 часа дня. Вот я, да, как блогер, меня тоже можно встретить, такой 40-летний мужик, хули, блядь, он не на работе, не на заводе. Но видно, что я иду, блядь, быстрой походкой, и что, блядь, в пол смотрю, блядь, что-то слушаю себе. Явно я иду куда-то по делам, блядь. Какие-то документы сдавать, блядь, я не знаю. Лучше, блядь, ботинки на ремонт иду сдавать. У меня ко мне никаких вопросов нет. И ты иногда идешь и видишь, такой вот чувачок идет какой-то, блядь, с пакетом нахуй. Вот. Ты можешь видеть молодежь, которая идет там с телефоном в руке. Она тоже не фланирует. Он идет, он ждет, когда ко времени, ну, его придет в KFC. Он потому что, ну, договорился в 5, а идет к 3. Вот. И он медленно идет, потому что, ну, вот, ему пока надо где-то протянуть это время. И он что-то смотрит по сторонам, но это не фланер. А как фланера видно, и он сразу режет в глаз. То есть он прям колет тебя, как на женщине мокрая футболка с сосками. Вот, и он идет, и ты такой, блядь, какой-нибудь взрослый мужчина, 35 лет. Ты видишь, что он не посматривает на часы, он не смотрит на адреса, он ничего не ищет. Потому что он идет прямо, да? Он не ищет, он не смотрит, как я говорил, на номера домов, то есть нет такого, что он вот созерцает. Он не турист, который впервые оказался в этом городе. Понимаете, потому что туристическая поездка, это ты идешь, чтобы впитать в себя конкретно этот город, потому что ты турист. Это тоже нечестненько. Нет, он никуда не торопится, он на часы не смотрит, чтобы к какому-то времени идти к открытию магазина или к открытию паспортного стола или еще что-то в этом роде. Да? Он идет и очень медленно идет. И он не идет, чтобы протянуть время, потому что жена его там ждет дома, которая будет ругать или что-то. Нет, ты явно видишь, что этот человек, блядь, просто вот идет и фланирует. Вот. Но это бывает редко. И это настолько необычно, что ты сразу так. И ты сразу задаешься вопросом: блядь, ну, когда я это вижу, как я как наблюдатель, такой, что это за человек? И вот пока я сегодня не прочитал этого фланера, я никогда о нем не слышал об этом термине. Хотя это очевидно, да, что человек, наверняка, люди, любящие город, толпу, вот эти сливающие с ним, они могут любить все это, но когда у них нет фотоаппарата, когда ты идет с фотоаппаратом, такой, это фотограф, понятно, какой-то блогер, хуепутало, блядь, стример, идет он нахуй, пидор гнойный. А когда человек идет без фотоаппарата, ты сразу такой, он сразу бросается в глаза, и ты такой, блядь, что с тобой не так, чувак? Нахуй ты идешь? Особенно, когда я не люблю город, я не люблю скопление людей, и у меня сразу отторжение, типа, нахуя ты это делаешь, человек? Почему ты не поторопишься в теплое помещение, чтобы закрыться там от всего этого мира лысых говорящих обезьян? Я один брожу и раньше бродил, только называется это у меня нет друзей. А во Франции это называлось «фланер». Вот. И ну, я просто поделился с вами, что вот нет таких фланеров, да? Я говорю, настолько редко, что вот я, например, выйду, если я буду специально искать, да, мне надо будет, и чтобы из-под тишка телефоном его сфотографировать, я его и не встречу, блядь, в течение недели не встречу ни одного настоящего фланера. То есть все это будут какие-то вот переминающиеся с ноги на ногу, ожидающие свою девушку на свидание. Кто-то ждет, когда закончится обеденный перерыв, кто-то еще что-то, пятое и десятое, но честных фланеров хуй там плавал. Хотя современные города к этому располагают. И вот современный, говорю, фланеризм, фланирование, это все-таки уличная фотография. И поскольку люди уличной фотографией занимаются, они просто не понимают, что если бы у них не было фотоаппарата, им бы пришлось просто выйти на улицу. Вот. Я тоже люблю фланировать, особенно убитый. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Бродить тупость, согласен. Если нет друзей, худшее, что можно делать, это бродить в тишине. Вот это вот фланирование. Ты просто выходишь такой, вот прогуливаешься. Туда-обратно, никуда. Понимаешь, ты не преследуешь цели. Там, обсмотреть здание, там, насладиться архитектурой. Ты вливаешься в толпу. Вот. Анализируя текст Бодлера, Вольтер Беньямин определяет фланера как гуляющего, горожанина, заинтригованного драмами городской жизни, ценителя ее тайны удовольствий. Понятие несет в себе богатый ассоциативный ряд. Это и человек, пытающийся получить удовольствие, и бездельник, и городской эксперт, и просто ценитель уличной жизни. Все это описание уличного фотографа. Виктор Фурнель в своей книге «Что каждый видит на улицах Парижа» от 1867 года посвятил искусству фланирования целую главу. Для Фурнеля это не праздное препровождение времени, а способ постижения городской панорамы во всем ее непостижимом разнообразии. Своего рода сменяющаяся фотография городского опыта. Вот, видите, Виктор Фрунель в 1867 году написал «Своего рода сменяющаяся фотография городского опыта». Он уже обозначил в 1867 году всю концепцию уличной фотографии. Он это и написал. Я до этого момента не дочитал статьи, ребята. Я думал, что это я придумал, что уличный фотограф тире это и есть равно фланер. А это, оказывается, написано в статье «Фланер». Сменяющаяся фотография городского опыта. Сменяющаяся фотография городского опыта. Стрит-фото, ёптыть. Постепенно образ, рожденный в литературе, начинает трансформироваться в символическую фигуру горожанина, становящуюся предметом исследования урбанистики, начинает пониматься как явление модерна. Цель находить их шагов не подходит под фланирование? Нет. Для меня вот цель находить 6 шагов, я буду смотреть в пол и не наслаждаться городом, например, да? Поэтому, конечно, нет. Так вот, мы отвлеклись опять. Мы же говорили про феминистическую урбанистику. Так мы издалека подходим к одной из основных тем нашего сегодняшнего подкаста. Точнее, к двум фразам, да, к вопросу, который обозначен в заголовке. Так вот. Оказывается, современная городская среда, она для мужчин и не очень-то для женщин. И в принципе это все очевидно, как и все остальное тоже по большей части для мужчин, так и городская среда аутентична. Дело в том, что, например, одним из ключевых факторов, что звучит довольно странновато, преподносится как отсутствие ночного освещения в городах. Дело в том, что, ну, не секрет, что женщины подвергаются сексуальному преследованию, ну, насилию, нападению, харассменту. И чем освещеннее улица, да, по которой идет, тем женщина чувствует себя безопаснее. Соответственно, малое количество освещения уменьшает количество присутствующих на улице дам. То есть, вы понимаете, да, как себя чувствует женщина в современном городе, даже исходя из образов кино, которые мы себе представляем. Вот если мужчина сидит один в баре, вот после работы зашел в баре выпить, вот выпил пару пива, перебросился парочкой слов с барменом, а потом идет по ночному городу домой. Это нормально? Это нормально. А теперь представьте, что после работы дама зашла выпить пиво. Во-первых, одинокая дама, сидящая за барной стойкой, это, блядь, шлендра. Ну, то есть, ищущая себе мужика или приключений на жопу, это очевидно, да? И это противоречит всем представлениям о равенстве. Почему мужик может прийти просто выпить пиво? А если женщина зашла одна и сидит за барной стойкой, это повод, чтобы к ней подкатить. Ну, согласитесь, кто вот вы смотрите на женщину, и вы думаете, что она после работы зашла выпить вина или пивка? Нет, это же повод по-любому. Вот если вы заходите, ну, блядь, это хочет ебаться, да? Ищет приключения, надо к ней подойти. Если вы хотите, то вот это вот та женщина. И если она одна потом после двух бокалов пива пойдет по улице, ну, она подвергается опасности абсолютно в любой точке земного шара. Начиная, блядь, от Монте-Карло и заканчивая Пхукетом. Не знаю, почему Пхукетом. Ну, Пхукетом. Вот. И нельзя сказать, что здесь проблема освещения улиц как-то поможет, да? Поможет, ну, во-первых, изменение образа. Не в кино, а вообще в целом такого медийного образа, когда каждый человек, вне зависимости от пола, мог бы гулять один, не подвергаясь каким-то приставанием, насилием и не испытывая больше страха, чем другие люди. Вот. И мне кажется, что количество фонарей не исправит ситуацию конкретно, не улучшит ее конкретно для женщин. Вообще, в целом, для всех улучшит. Но это опять-таки станет больше мужчин гуляющих, больше женщин, но женщин все равно останется меньше. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Там еще разные проблемы перечислены. Например, про то, что все-таки часть квартир и вот всего остального жилого пространства, оно так или иначе намекает на определенную роль женскую в современном обществе, в том числе в современном обществе. Как бы вы ни хотели бы не быть домохозяйкой или кем бы то ни было, вы приходите в квартиру, в которой есть спальня, а и в спальне спит мужчина, и в спальне спит женщина. А есть кухня, в которой работает женщина. Понимаете? То есть есть вообще такое понимание, как кабинет, да, в котором может работать мужчина, например. Но кабинетов в большинстве квартир нет. И в большинстве домов кабинетов нет. Вы должны отнимать у себя какое-то пространство, чтобы сделать там рабочее пространство для мужчины. По умолчанию мужчина где-то работает. Вот. И когда вы вместе, ну и женщина, где-то находятся они. Они приходят обратно в дом. Что это такое произошло? Опять деньги кончились. Конечно, блядь. Вы приходите домой. Вот. И у вас есть помещение. Туалет, в котором писает и какает мужчина, писает и какает женщина. Есть ванна, в которой моется мужчина и моется женщина. Есть спальня, в которой спит мужчина и спит женщина. Есть кухня, в которой мужчина ест, а женщина трудится. И это проблема, потому что в современном мире, начиная вот с формирования Советского Союза и потом с индустриализацией всех стран, что у женщины было два рабочих дня. То есть очень быстро Советский Союз решил, он, кстати, в лучшем виде пытался решить эту проблему, он хотел превратить советских женщин из домохозяек в рабочую силу, чтобы они тоже стояли за станками, и он делал какие-то поползновения в эту сторону, которых не было в других странах. Вот. В этом плане Советский Союз был одной из самых передовых по части феминизма стран. Были такие эксперименты, как дома без кухонь. То есть, ну, строились такие общежития, грубо говоря, в которых и мужчины, и женщины жили, и в том числе семьи, но не было вот такой классической кухни. А было вот это, в этом общежитии была столовая. То есть, рабочий человек приходил там утром, завтракал, спускаясь из своей комнаты, да, и мужского, и женского пола, и уходил. А в столовой работали работники. Не имеет значения, какого пола. Просто работники, обслуживающие. И в твоей квартире, возвращаясь с работы, уставший человек любого пола, мужчина или женщина, в свою квартиру, он отдыхал, потому что для чистоты его белья трудилась внизу прачечная, для того, чтобы его покормить, внизу трудилась столовая, для того, чтобы сидеть с детьми, пока и мужчина, и женщина трудятся у станков, внизу этого общежития трудился детский сад. Понимаете, дети в детском саду, а не домохозяйка за ними следит, она работает на заводе. Она не готовит еду, она работает на заводе, ей не приходится приходить с работы. И, да ты заебал меня, ну кинул ты деньги мне, ну что ты, блядь, доебываешь-то меня, сука, блядь. Заебал, ну прислал смс-ку, блядь, снял деньги за телефон, ну хуль ты доебываешь-то меня, блядь, петух. Так вот. И таким образом стираются гендерные роли, да? И мужчина, и женщина одинаковые работники на заводе. И ни у кого нет второго рабочего дня после возвращения со смены на заводе. Одинаково и мужчины, и женщины не занимаются пищей, не занимаются стиркой. А детьми тоже во время их рабочего дня занимаются специальные детсады и школы. Вот, такие эксперименты проводили в Советском Союзе. Но они не смогли преодолеть эту инерцию. Надо было очень долго и настойчиво очень большое количество народу переубеждать в этом и пересаживать. То есть тут одно дело, знаете, понаехало какое-то количество людей, вы им построили такое общежитие, а все остальные, которые, например, живут где-нибудь в колхозе, они продолжают, да? Мужчина все равно работает и нихуя не готовит, а женщина тоже в полях работает, а еще и готовит и за детьми следит. И нужно было везде эту вот такую коммунальную систему выстраивать. В общем, не хватило сил. И это закончилось довольно быстро, еще до войны, там где-то в 30-х годах проводились эксперименты, но все сдулось. Вот, это были одни из самых таких феминистски направленных, хотя такими они не именовались, но вот на в сторону этого работали. Вот, сейчас есть какие-то поползновения в других вот этих высокоразвитых странах, типа они тоже в своих названиях, в своих в целях нет у них облегчить жизнь женщине. Они есть такие уравниловые, уравнивающие коммуны, в которых люди делят между собой обязанности. То есть ну, грубо говоря, вы живете там несколько семей, там в одном доме или там в одном квартале, и, ну, мини-детские сады, например, один родитель, который, ему сплавляют всех остальных детей, чтобы остальные женщины могли заниматься работой. То есть, если один родитель вот берет на себя ответственность, такой, я буду, например, хочу сидеть с детьми и не хочу карьеру строить, то ближайшие 7 соседок отдают ей своих детей, и, естественно, она за деньги, она становится предпринимателем. То есть, такое вот распределение труда вполне себе справедливое, да, что мини-детский сад, которым один из родителей, живущих в этом же районе, занимаются семерыми, своим ребенком и еще семерыми. За это он получает деньги, он как бы тоже на зарплате сидит и освобождает остальных. Соответственно, точности так же кто-то занимается едой, да, такая вот прям хитровыебанная сложная система договоренностей. Вот, вместе также ухаживают за пожилыми какими-то людьми, пожилые там что-то делают на общее благо. Такой вот себе мягонький вариант коммунизма, ну не знаю, как у них это все получается. Но в любом случае это все вот направлено на то, чтобы люди жили равно, имели равные возможности вне зависимости от пола. Потому что, как я уже сказал, да, про вот это городское пространство, сама по себе квартира, несмотря на то, что все знают вроде, что и мужчина может готовить, и если он один живет в квартире, он по-любому будет себе готовить или заказывать себе еду. Тем не менее, сама по себе концепция жилища, в котором есть спальни, туалеты универсальные и кухня, в которой занята только одна жена, только одна женщина, это накладывает вот такой стереотипический образ того, чем должна заниматься женщина в современной, в современном, сейчас я скажу, не семье, а не партнерстве, а как же называется-то? Домохозяйстве, в современном домохозяйстве. Вот. Топ-идея столовка на первом этаже, прям круто, я бы хотел. Да! Но представь, что ты живешь вот и так, ты же живешь так в многоквартирном доме, скорее всего, и я в многоквартирном доме не живу. Ну, представьте себе, да, что мы все живем, я все время так говорю, я и заговариваюсь. А вот мы все будем, мы живем в домах многоквартирных. Охуенно, если было внизу прачечная, хуячечная, столовка, которая работала бы, да, вот с 7 утра и до 22, вот, и детский сад, например. Это же прям реально уравнивало бы шансы многих. Вот. Еще по части того, что ну, уже не чистая урбанистика, а вообще сложившееся положение дел. Оказывается, зарплаты, да, у мужчин в большую сторону, они тоже обусловлены. То есть тут, как понять, как замкнутый круг. Вот всем известный пример, что для того, чтобы работать бухгалтером, тебе нужно 3 года опыта, а чтобы заработать 3 года опыта, тебе нужно устроиться работать бухгалтером. А чтобы устроиться работать бухгалтером, тебе нужно 3 года опыта. А чтобы заработать 3 года опыта, тебе нужно устроиться бухгалтером. А чтобы устроиться бухгалтером, тебе нужно 3 года опыта. Ну, такая вот уловка 22, да? То есть, если ты хочешь на войну, то ты сумасшедший. И тебе нужно от войны, как это, тебе нужно демобилизовать. Вот. Но если ты хочешь демобилизоваться, значит, ты не психически нездоров. Значит, ты должен идти на войну. Если ты соглашаешься идти на войну, то ты психически нездоров, то тебе нужно демобилизовать. А если тебя... Ну, вот это уловка 22 из романа, я забыл, кто его автор. Вот, и тут такая же схема, что когда обвиняют феминистки большие зарплаты мужчин, большие зарплаты, чем у женщин, все забывают, что такое положение дел сложилось в том числе и потому, что мужчины соглашаются работать на большую зарплату, потому что у них на плечах, на шеях сидят женщины. Я в хорошем смысле, я никого не обвиняю ни в коем случае, да, но мужчина идет, вот, да, вот эта женщина соглашается на какую-то работу, там, например, условно на 100 тысяч, а мужчина говорит, мне нужно 150, почему? Потому что принято обществом так, что он тащит всю семью, понимаете, то есть это не у нас сложилось, это сложилось в западных капиталистических странах, что зарплата мужчины это зарплата семьи. И вот теперь вот ту концепцию зарплата мужчины есть зарплата семьи, при которой дети, естественно, нахлебники, и жена ухаживает за домом, В этой концепции мужчина должен ходить и зарабатывать избыточное количество денег, да, чтобы обеспечивать свою семью. Теперь вот по инерции от этой схемы, пытаясь уравновесить все вокруг, уйти очень сложно. И пытаться переубедить вот массы народные, да, когда у тебя дед зарабатывал и семью содержал, отец зарабатывал и всю семью содержал. Теперь тебе говорят, что твоя зарплата должна быть такая же, как у женщины, и вы должны оба работать одинаково. Вот. И ты не мужчина, по мнению своего отца и деда, которые еще живы, потому что ты не можешь обеспечивать свою семью. Ты такой, нихуя себе, мне нужна зарплата больше. Вот. И такой замкнутый круг. То есть для того, чтобы дать равенство, нужно, ну, в общем, отказаться от того, что ты мужчина в глазах своего деда и в глазах своего отца. Вот. Ну, согласившись на меньшую зарплату, то есть для того, чтобы показать своей жене, грубо говоря, да, условно, условный мужчина может показать условно своей женщине, что он воспринимает ее как равную, только тем, что выставит себя не мужчиной в глазах отца и деда. Как-то так примерно сложилось. Потому что зарплата мужчины – это зарплата семьи. И так до сих пор воспринимается. Как бы там ни было, все равно в конечном итоге мужчина работает, и он должен приносить большую часть денег в семью. Вот. И именно потому, что вот именно из-за неравного положения, с которым борются феминистки, именно из-за него зарплата и больше. Понимаете? Мужская. Потому что это, конечно, все хорошо, но нужно, чтобы мужчины содержали свои... Ну, оно сейчас уже такого нет, но вот избавиться от этого в таких вот косвенных показателях очень сложно. Вот. Ну и все, вот эта статья, это вам все-таки пересказываю своими словами, как обычно, витиевато, и налив еще 2 тонны воды. Надеюсь, вы ради этого сюда и приходите. Помимо этого, последним вопросом, который меня тоже я такой прозрел вдруг, и который я вынес в заголовок нашего сегодняшнего стрима. А схуя ли это вот такая насущная техническая, технологическая, физическая проблема современной урбанистики, вот прямо бросающаяся в глаза, из которой никто ничего не делает. Когда мы говорим о том, что кухня косвенно намекает на роль домохозяйки, да, мы сами тоже сочимся сексизмом. Когда мы говорим об отсутствии света тоже, ну, на улицах и о том, что это мешает гулять женщинам по ночному городу, мы, да, взглянем на туалеты, абсолютно на все общественные туалеты. С какого хуя женские туалеты равны по объему мужским туалетам? Ведь никогда ситуация в женском и мужском туалете не равна. Абсолютно никогда. Я, ну вот, если в любом даже торговом центре, если это не 10 утра, то в любом торговом центре будет очередь в женском туалете. Она будет находиться в самом туалете, вы ее не видите, но очередь там по-любому в кабинке будет. В мужском туалете, дама, если вы никогда не заходили, проблем, блядь, никогда нет. Я понимаю, что вы скажете, писсуары можно там разместить как угодно, но я вам сообщу, что даже помимо писсуаров, с кабинками никогда нет проблем в мужских туалетах. Никогда. Если вы захотели посрать, вы всегда посрете в мужском туалете. Вообще никаких проблем нет. Писсуары. Окей, писсуары, их можно разместить на маленькой стене довольно большое количество. Но это же и говорит о том, что женщинам должны быть другие условия, потому что мы можем довольно плотненько встать, чтобы поссать. Ну, условно, сферический конь в вакууме представим. А женщинам, да, нужно больше пространства, чтобы усесть со своими громадными сраками. Поэтому, и, конечно, меньше условных женских писсуаров влезет. Почему в современном мире испокон веков до сих пор женские туалеты равны мужским? В чем прикол? Ведь это очевидно для всех. В любом кафе, в любом клубе. Вот вы зайдите в кинотеатре, в театре, на антракте. Вот в дамы будут, блядь, в перьях, в мужчины в жабо, с коньяком и пирожным. Вы будете стоять, и в мужском туалете будет полно пустых кабинок. И в женском туалете будет очередь. И в мужском кабине будет 10 кабинок, условно 10 кабинок. И в женском 10 кабинок. Ведь дело здесь не в равенстве, а в справедливости. И это ведь настолько очевидная проблема, что люди даже сейчас, строя свое какой-то кафетерий и разделяя мужскую и мужской и женский туалет, какая пожарная безопасность, блядь? Ты мне вчера, блядь, мозг выедал, по-моему, Джаред, нахуй. Я сидел и думал, блядь, забанить. Какая, блядь, пожарная безопасность? Что ты, блядь, несешь? Так вот, равными делать, причем здесь пожарная безопасность, причем здесь пожарная, сделайте, значит, женский туалет больше, вот мужской по пожарной безопасности, а женский в 4 раза больше, потому что им в 4 раза нужнее, и ведь это в интересах любого помещения, понимаете, вот вы в клубе, и в клубе, блядь, очередь из телок стоит в туалет, и они отказываются от коктейлей, которые я им покупаю, они отказываются от пивка, которые я им покупаю, потому что они такие, блядь, сейчас я выпью, мне потом надо будет, блядь, бегать ссаться. А мужик хуярит пиво тоннами, потому что он может ссать сколько его в душе угодно. Если бы мы женщинам обеспечили такое же количество ссакомест, то, может быть, они хуярили бы эти коктейли, и у тебя бы, блядь, бар был бы самым финансово успешным. Может быть, у тебя тёлки бы хуярили литрами пива. Нет, блядь, ты как дурак, как все остальные, купил помещение, блядь, у меня, значит, блядь, здесь двое в кабинке, ну и у женщины тоже, блядь, две кабинки, блядь. В чем прикол, блядь, я этого не понимаю. И это поймите, вот меня от этого колышет просто от абсурдности, 21 век на дворе, и, сука, я нигде, ни разу в жизни не видел, чтобы женский туалет был больше мужского. Это самое очевидное в любой, и вот мне говорят про какую-то, блядь, супер-архитекторы современности, они построили Лувр, блядь, стеклянный. Стопудово, сука, в этом ебаном Лувре женский туалет равен мужскому туалету. Все, ты не, блядь, ну ты говно, как архитектор. За 20, блядь, тысяч лет человеческой истории вы, сука, не придумали такой простой концепции сделать женский туалет в 6 раз больше мужского. Это пиздец просто. Это насколько же нужно быть тупым, блядь, тупой цивилизацией, согласитесь. Ну реально, это тупая цивилизация, пиздец. Помимо того, что в городах не хватает, блядь, туалетов, да, вообще в целом, в любых местах не хватает туалетов, а это естественная необходимость, с которой сталкивается каждый человек. Бесконечное количество раз на дню. И ты идешь в городе, и полно помещений, где ты можешь укрыться от дождя. Хотя дождя может не быть. Дождь может быть раз в две недели. А ссать и срать нужно абсолютно каждому. Вот ссать и срать вот и женщине, и феминистке, блядь, и гомогею, и президенту, и военному, и токарю, блядь, и таксисту. Всем нужно ссать и срать. Для каждого есть комната спать. Можно даже, вы не поверите, за 24 часа можно ни разу не поспать. Но не поссать 24 часа ты, скорее всего, не сможешь. Понимаете? Это про количество туалетов. Если за 21 век истории после рождения Иисуса Христа мы не смогли решить проблемы с местом опорожнения говна и саки, то о чем уж говорить, чтобы сделать просто справедливое распределение туалетных кабинок в мужских и женских туалетах. Вы понимаете, мне вот говорят, я тупой, мне вот там, блядь, в комментах пишут, вот, блядь, без образования колхозник как начнет нести про космос что-то, так сразу, блядь, пиши пропало, так тушите свет, как начнет про финансы говорить, тушите свет, как начнет про биткоины, пиздец, лучше бы колхозник завалил в варежку. Я все равно считаю себя умнее, понимаете? Я считаю умнее абсолютного большинства в этом мире человечества. Понимаете? Потому что вот вы, блядь, специалисты по физике, разбирающиеся, блядь, в космосе, в биткоинах, в NFT, в финансах, нахуй, которые считают экономику наукой, вы, нахуй, за все свои ебаные, блядь, 20 тысяч лет истории не додумались сделать женские туалеты больше, чем мужские. А я вот задался этим вопросом. А вы не задались, блядь. У вас дипломы по архитектуре. Ну, блядь, ну вы не можете дойти до такой тупости простой. Вот и все. Понимаете? И поэтому я спокойно к этому отношусь, когда мне говорят, ой, вот он, блядь, тупой. Я такой, а ты че ли умный, блядь? Вот ты че ли умный, блядь? Ты за звездами смотришь и не можешь, блядь, своему другу-архитектору сказать, ебать, блядь, сделай женский туалет больше. Ты видел очереди в женский туалет? Видел. А в мужской видел? Нет, не видел. Вот кто-нибудь из вас, вообще вот каждого, точнее, каждого из вас спрашиваю, вы хотя бы раз в жизни видели очередь в женский туалет? Скажете, да. И в мужские бывает, конечно, да. Но я вот вас, каждого из вас прошу, чаще встречаются очереди в женский туалет или в мужской? Если вы не слепошарый, то вы скажете, что очереди в женский туалет бывают чаще, чем в мужской. И эта проблема не проблема вообще. Это не преодоление скорости света. Не преодоление, блядь, 55-процентной анемии у космонавтов. Не проблема, как преодолеть космическую радиацию при пересечении дальних пространств между разными звездами. Это не проблема предсказания, блядь, этих курса биткоинов. Упадет нефть, не упадет, блядь, будет война. Это не глобальная проблема. Это ты просто, блядь, заходишь в любой торговый центр в воскресенье. Вот. И вот у тебя вот мужской туалет, и вот женский. Перед женским будет стоять одна-две женщины. Что там внутри, ты не видишь. Даже не надо обязательно, блядь, в полах разбираться. Все. Ну и да, там еще про небинарность и все вот эти ЛГБТКЮ+, они еще и недовольны тем, что... Я, кстати, тоже этим недоволен. Да точнее, нет, я-то этим доволен, потому что мне повезло, что мой сын – это мой сын, ну, мужского пола. А если бы у меня была девочка, вот разнополый, вот она хочет туалет, но она маленькая. И маме, когда мальчик. То есть у нас стандартная ситуация, когда мама в женский туалет заводит мальчика, блядь. Где он оказываться не должен. И он, блядь, видит там то, что, по идее, не должен был бы видеть. Например, да? Это хорошо, если с кабинками туалет. Ну и все. Но все равно он себя неуютно чувствует там, где, когда заходит в то место, где должны быть только женщины. А уж мужчина с дочкой, все, пиздец. Вообще неизвестно, что делать, блядь. Что делать? Да похуй, почему это проблема из-за места или из-за расположения, или что-то еще. Вопрос в том, почему это не фиксят. Ведь эти очередные, эти очереди не первый год существуют. Неужели никто не додумался до этого? Да, да, вот там кто писал, типа, на первом этаже, на первом, втором, на, например, мы и же, а вот на третьем только же. Бывает такое? Я видел, что одинаково. То есть я видел, когда мужской, женский. Или ты мужской, женский, потом на следующем только мужской, на следующем только женский. Хотя очевидно, что мужчинам меньше надо. Какого размера не сделай женский толчок, все будет мало. Они ж туда просто большой толпой будут. Это сексизм чистой воды, Алихан. Если бы, блядь, они туда ходили носики пудрить, что ты несешь, блядь? Они находят туда ссать и срать точности так же, как и ты. Просто почему так сложилось? Да, это другие причины. Потому что им дольше раздеваться, дольше присаживаться. То есть процесс санья для тебя гораздо быстрее, чем для них происходит. Вот и все. Смешанные туалеты все чаще стали делать. Смешанные туалеты, да, это хотя бы какое-то вот решение. Да, действительно, в современных вот этих барах, пивнухах ты заходишь, типа туалеты и просто, ну, типа кабинки, а в кабинку кто хочет, тот и заходит. Это да. Это действительно как-то уравнивает шансы, уравнивает скорость. То есть там, где женщина, ну, например, засела в одной кабинке, если туалет не занят, то мужчин за это время пройдет 5 штук поссать быстрее. Это прекрасное, одно из прекрасных решений, но не везде так работает. На Западе нашли выход из этого. Делать один большой инклюзивный туалет для всех гендеров. Как тебе выход? Прекрасный выход. Прекрасный. Да? То есть, вот когда придумали слово инклюзивный, гендерный, феминизм, к 2021 году начали наконец решать эту проблему. К 2021 году. И эти люди, блядь, говорят, что я тупой. Эти люди с высшим образованием архитекторов, блядь, космонавтов, блядь. Мы, блядь, сделали 323 точки на дюйм, блядь. А Константин как начнет говорить про скорость света, так туши свет, блядь. Спрашивается, я без образования, который говорит, ну, я без образования, то есть вот у меня какой-то вот уровень знаний моих на 10 баллов, да, вот, и не могу решить проблему на 8 баллов. И вы, человек, который с высшим образованием, блядь, и мирится с такой хуйней, как отсутствие женских туалетов. М? Кто из нас больше долбоёб? Понимаете? Ну, то есть, я попью из лужи. Мне простительно. Я стример. А вот ты, человек с высшим образованием, который ловит меня на том, что я неправильно описываю черную дыру. Ты как будешь оправдываться тем, что ты пьешь из лужи? Я-то, блядь, стример, понимаешь? У меня официально нет никакого образования. Я могу выпить из лужи. И все такие, блядь, он пьет из лужи. Но ты же вместе со мной пьешь из лужи, блядь. У тебя какое оправдание есть? Ты мне пишешь, что я тупой из-за того, что неправильно описываю черную дыру, из-за того, что, блядь, неправильно описываю, там, я не знаю, акции, хуякции, финансовый рынок. Ты-то как будешь оправдываться, что пьешь из лужи? У меня в офисе женский и смешанный, а мужского нет вообще. Понятно. Сначала тратим твои деньги, а потом каждый свои. Критики пьют из писсуара. Ему просто вкус нравится. Помню, на какой-то презентации, что ли, был представлен космический корабль, в котором не предусмотрели место для удовлетворения естественных нужд. Это был какой-то позор. Там все над этим угорали потом. А что далеко ходить? Мой дом, я же вам рассказывал. Мой дом построен в 2003 году. Для тех, кто думает, что это пиздец, как было давно, я бы хотел напомнить, что 2003 год – это 21 век. В 2003 году построен был мой дом без ванны и туалета. Там не было помещений, предусмотренных для ванны и туалета. Кирпичный, точнее, это керамзитобетонный блок, обложенный кирпичом. Дом 2003 года. В нем нет помещений, предназначенных для ванной и туалета. Вы спросите, а где?
Так, блядь, мы же все время ходили, блядь, на улицу. Что, ты не можешь на улицу сходить, что ли? Ну вот, тут срать орлом над очком, полным чужого говна. При минус 15. На улице не можешь, что ли? Мы для себя строим, не для каких-то там, блядь. Ишь ты, буржуев, блядь. Для себя строим. Предыдущий дед, хозяин, строил. Для кого? Для себя. Все для себя. Одна розетка на комнату. Туалет и ванны — это, блядь, для вот этих капиталистов ебаных. Нормальный уличный туалет. Вырыл яму. Наполнилось. Прикопал. Сдвинул. Еще одну яму сделал. Ишь ты, еще, блядь, что? Дома срать, что ли? В 21 веке, в 2003 году дома срать. Вот поэтому мой дом и стоит в два раза меньше, чем Volkswagen Tiguan. То есть весь спич про туалеты и женщин — просто часть срача кадавра с комментатором в каком-то прошлом виде. Видео. Я просто похлопаю.
Я просто похлопаю.
Нужник в хате. Фу. Вот такие дела, дорогие друзья. Для себя, да, дом для себя. Это там самое главное было, вот это, что, потому что, ну-ка, все, что описывалось, самое главное было, самый главный аргумент, типа, дом охуительный, потому что строился для себя. Вообще все охуительно. То есть сомневаться ни в чем. Теплый, конечно, теплый, для себя строили. А проводка как? Блядь, охуенная, для себя строили. Напоминаю, она, бля, была из этого, алюминиевая. Причем такой алюминий, который вот ломается при первом изгибе. Я пиздец с этим намучился. И до сих пор у меня половина такой проводки. Я хули сделаю я с этим. Вот, крыша тоже была, которую я поменял. Я показывал же вам фотки, да? Захламленная, блядь, с опилками. Блядь, для себя все сделано было. Окна, естественно, были для себя сделаны. Отсутствие туалета и ванны для себя. Как я уже говорил, две розетки. Две, в смысле, две... Две пары дырок на комнату. Это все для себя было сделано. Деревянный пол с мышами. Короче, все для себя. Блять, а как они для врагов тогда делают? Я в ахуе вообще. Для врагов там просто пиздец, блять. Там, наверное, в стенах полости с ртутью, наверное, я думаю. Блять, чуть, ну... Стены из асбеста. Все металлические части тупо из этого, из свинца, нахуй. Вот. Плинтусы просто вылеплены из мышьяка. Но если это для себя делалось, то я просто по аналогии, что, когда если делаешь врагу или на продажу, там вообще, наверное, какая-то дичь творится. Так это стандартный пиздеж, что ли? Не-не-не-не-не, это был не стандартный пиздеж, потому что там есть предыстория, и все есть, и это реально для себя строилось. Это строил старый человек для себя. Реально. Ну и то есть, и потом уже и по рассказам соседей, все это, да, действительно был старый человек. И он строил для себя, для того, чтобы жить, а не уезжать. Для врагов туалет, из которого говно льется. Так. Вообще, если призадуматься, то туалетная тема для человечества так критически важна. Сколько литров мочи и тонн кала вытекает из нас каждый день, и это все надо куда-то прятать. В том числе вот все эти брюшные тифы, ну не все, конечно, а огромное количество всяческих болезней во время Первой мировой войны и во время вот этой вот так называемой окопной войны было результатом того, что не соблюдалась тупо гигиена. То есть отхожие места для огромного количества сотен тысяч солдат, это никак не было реализовано и продумано. Да, конечно, проблема гигиены в том, что они в сырости ходили постоянно, да, и спали в лужах, но тем не менее спали в лужах, которые натекли из отхожих мест. Вы помните, да, вы в фильмах видели, может быть, только потом начало там рассказываться вот о таких моментах, о которых мы никто не в курсе, да, что... Когда большие кучи народу сидят в окопах, они же должны писать и какать. А высунуться-то сильно не можешь. Ну вообще, отхожие места – это тупо вырытая канава. Стоит деревянная доска, ну не доска, это бревно. Ты жопу свешиваешь с этого бревна и серишь. И все так вот в ряд серим. Вот. Естественно, моемся не сильно часто. Сым тут же. Дождь пошел. Это все впиталось в землю и в окопы потекло. Еще этот. Какая вторая у нас тема? Это делегированный синдром Мюнхгаузена. Или синдром Мюнхгаузена по договоренности. И если вы не в курсе, что такое синдром Мюнхгаузена, то я вам напомню. Синдром Мюнхгаузена, названный в честь великого обманщика сказочного Мюнхгаузена, это синдром, при котором человек находит у себя несуществующие болезни, вот, ставят себе несуществующие диагнозы по несуществующим симптомам и жалуются на все это врачам. Делается это по причине, ну, каких-то психологических, психических отклонений для того, чтобы привлечь внимание врачей, для того, чтобы почувствовать свою хоть какую-то значимость и чтобы... То-то-то кончилось место на диске. Ну ладно. Чтобы почувствовать себя членом общества. Вот. Но с этим еще хоть как-то, да, то есть личное членовредительство это плохо, но с точки зрения общества не то чтобы сильно плохо. То есть чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Я ни в коем случае не поддерживаю, это просто старая такая поговорка, да, чем больше, тем меньше. Вот. А отложенный этот синдром Мюнхгаузена по договоренности, он же делегированный синдром Мюнхгаузена, это когда ты все то же самое придумываешь, выдумываешь симптомы, выдумываешь диагнозы, лечишь только не себя, а какого-то подневольного человека. Так вот, о чем я говорил? А, когда ты придумываешь симптомы, придумываешь диагнозы, привлекаешь внимание врачей к проблемам не своим, а подневольного тебе человека. Конечно, ну, в большинстве случаев это касается детей и взрослых, ну, каких-то тоже подчиняющихся каким-то другим людям. Ну, в общем, что греха таить. Есть статистика, в которой говорится, что 98% людей, страдающих синдромом делегированным синдромом Мюнхгаузена, страдают женщины. Да? То есть, это, ну, есть две. Жертва и исцелитель, по-моему, как-то так называется. Да? Жертва – это, понятно, тот, кому приписывают болезни. И вот этот исцелитель, который якобы за него борется. Так вот, 98% вот этих исцелителей, которые у жертв находят болезни, это женщины. Из этих женщин, да, 95% это матери по отношению к своим детям. То есть, конечно, бывают исключения, вот эти 0,1%, когда мужчины занимаются этим. А это ни о чем не говорит. На самом деле, здесь дело не в поле, а скорее в предпосылках. Но мы сейчас к этому вернемся. И может быть вот по отношению к немощным родителям, например, да. Но, как вы поняли, в большинстве случаев занимаются этим женщины, и в большинстве случаев эти женщины занимаются этим по отношению к своим детям. Хотят они, в отличие от синдрома Мюнхгаузена, не просто жалости врачей, да, просто синдром Мюнхгаузена, ты находишься в болячке, чтобы вот обратить на себя внимание. А отложенный или делегированный синдром Мюнхгаузена, он для того, чтобы не в последнюю очередь, как часто это бывает уже в показательных случаях, когда вот этот исцелитель, он якобы жертвует собой ради жертвы. То есть вот он уходит с работы, грубо говоря, да, ухаживает за больным ребенком, которому придумал симптомы и болезни, чтобы все вокруг видели, какой он святой человек. То есть вот такого аспекта в самостоятельном синдроме Мюнхгаузена нет. Ну, какой ты святой человек, ты просто вот врачи на тебя обращают внимание, лечат, ну и хуй бы с тобой. Это было и тот, и другие случаи были, естественно, в Докторе Хаусе. Вот, и довольно часто показывались они мелочью, то есть это такое распространенное довольно явление. Вот. А здесь оно имеет вот вторую мотивацию, делегированный синдром. Это когда ты хочешь, чтобы тебя воспринимали как святого человека. Ну и, конечно, в тяжелых случаях, в легких случаях мы все с вами могли наблюдать это в кинофильме, например, «Похороните меня за плинтусом» или книжку, которую читали, да, это когда сложно там отличить делегированный синдром Мюнхгаузена от просто гиперопеки. Ну, она вот как-то пограничные состояния. Гиперопека перетекает в синдром Мюнхгаузена. А в тяжелых случаях синдром Мюнхгаузена – это когда не просто люди ищут у своих детей, ну, будем говорить про детей, потому что это самое распространенное, у своих детей несуществующие симптомы, а когда они конкретно делают эти симптомы, понимаете? То есть, когда ребенок здоров и не просто описывают, что вот он там срется, а он на самом деле не срется, а когда конкретно ребенка травят, чтобы он срался, понимаете? И есть самый показательный случай, когда какая-то блогерка травила своего сына солью, вот, ну, в больших количествах соль, это же яд, вы знаете, да, и вот, в общем, с одной стороны, вроде бы как любой патологоанатом или кто там из врачей увидит соль, ну, просто соль и все. Это не мышьяк, который сразу дает сигнал о том, что пытались что-то сделать плохое. И, во-вторых, это, чтобы вы понимали, этот делегированный, этот синдром Мюнхгаузена по доверенности, это не оправдывающий вас диагноз. Вы с ним в психушку не отъедете, потому что синдром Мюнхгаузена, в нем всегда человек понимает, что творит. Вот в чем мякотка, понимаете? Отчего становится еще страшнее? То есть, когда человек находит у своего ребенка эти болезни, особенно их вот там генерирует, он не от непонимания. Он четко понимает, для чего он наносит увечья, для чего он травит своего ребенка. Вот, и он преследует конкретные цели. То есть, эти цели нам, конечно, непонятны. Мы понимаем, мы когда хотим деньги, ну, убить бабку ради наследства или из ревности кого-то там порешить. Но нам непонятна мотивация делать что-то плохое человеку, чтобы тебя воспринимали святым. Но тем не менее у них такая мотивация, и людей, которых вот ловят на этом, их психушку не сажают. Им ставят, конечно, диагноз. Это немножко им скашивает срок, скажем так. В американской практике, когда за такое, за издевательство над детьми, очень легко и просто схлопотать вышечку, то есть смертную казнь, там дают 20 лет. Ну, то есть ты однозначно обвиняемый, вот, но в психушку ты не садишься, то есть не будет такого нихуя. Тебе дают максимальный срок, но не... Поблажка заключается только в том, что тебе не на электрический стул сажают, но дают двадцаточку, понимаете? И это неоднократные такие случаи были. Как я уже сказал, 98% женщин. Почему? Потому что такое поведение, да, оно является, естественно, результатом каких-то других глубоких психологических травм. Вот, и просто с таким набором травм гораздо легче найти женщин. Именно поэтому и чаще они этим и страдают, синдромом Мюнхгаузена по доверенности. То есть они сами подвергались какому-то насилию или находятся в депрессии вследствие там развода или потери там мужа или еще чего-нибудь. Ну, не мужа, там второго, в общем, партнера. Вот, сами подвергались какому-нибудь насилию в детстве. Если нет депрессивного состояния или ты находишься в какой-то полной семье, то почему такое реже происходит? Тебе не даст второй супруг это совершить, понимаете? То есть редчайшие случаи, когда помешательство происходит с обоих сторон. Вот. Обычно этим страдает один, и если это не мать-одиночка, да, то, соответственно, ее очень быстро останавливает муж там, и, ну, происходит какое-то вмешательство, и не происходит, не успевает произойти ничего плохого. Она начинает там лечиться, или у нее отбирают ребенка, или еще пятое-десятое. Поэтому все сложные случаи, задокументированные, приведшие к плохим результатам, это случаи, когда женщина находится в депрессивном состоянии с багажом каких-то предыдущих травм, в том числе детских, в том числе насильственных травм, которые некому помочь, и, естественно, она вот отыгрывает это все на своих детях. И поэтому это чаще встречается у женщин. Вот. Ну и плюс ко всему, когда человек остается в своем состоянии наедине с ребенком. Поскольку чисто статистически гораздо реже мужчина остается наедине с ребенком. Это в практике абсолютно всех стран. Да? Это бывает, конечно, когда мужчина там отыгрывает. Но когда мужчина отбивает своего ребенка у женщины, это значит, что он прилагает огромное количество усилий. Да? И очень часто, ну понятно, бывают случаи, когда на самом деле они просто хотят насолить жене бывшей, но в целом, если мужчина прям там до усёра борется за детей, то это ему очень надо. А женщина может оказаться с ребенком в ситуации по умолчанию, понимаете? То есть, если просто распадается, грубо говоря, какая-то ячейка общества, и оба находятся, ну, в раздраенном состоянии, депрессивном, то ребенок все равно останется у женщины. То есть, в равной степени каждый из родителей мог бы поехать кукухой и искать болезни у своего ребенка в равной степени. Но когда обычная такая вот не очень благополучная семья распадается, ребенок, скорее всего, по умолчанию останется что? Правильно, у матери. Поэтому у мужчины нет просто статистической возможности проявить свои вот такие наклонности. Вот. Самые показательные случаи, наверное, вам известны, часть из них даже экранизирована, да, это история Диди и... ну, вот, во-первых, я рассказал вам историю Лейси Спирс, блогерки, да, которая жаловалась на постоянные болезни своего сына. Вот, снимала про это влоги. Потом, значит, привезла его в больницу. И там на камере, ну, начали проверять, как обычно вскрывается это, да. Очень часто бывает, что не вскрывается. То есть, все зависит от того, как вам повезло с врачами. Вот, вскрывается, есть какие-то определенные признаки. Ну, например, самый очевидный из признаков, там уже проводились исследования среди 451 задокументированного случая, пытались выявить какие-то внешние признаки того, что перед нами человек с синдромом делегированного Мюнхгаузена. Очевидное, да, у ребенка нет симптомов, о которых говорит мать. Ну, это самое понятное. Но в плохих случаях, которые вот, о которых сняты фильмы и документальные в том числе, там уже задним числом, когда проверяли историю, видели, что все, что было написано про ребенка, везде пометка со слов матери или мать сказала. Ну, вот был случай, например, да, где ребенок 8 лет, черная афроамериканская женщина, у нее черный афроамериканский ребенок, который за 8 лет своей жизни, начиная с рождения, перенес 13 операций и 353 раза лежал в больнице. 353 раза лежал в больнице. Вот. И 13 операций перенес. Пока в один прекрасный момент он там с какой-то настоящей болезнью не попал в этот. И один из признаков, который там и показался, это когда изолируют ребенка от матери, и у него резко пропадают все симптомы. Понимаете? То есть то, о чем говорилось, или то, что даже было видно, симптомы пропадают. То есть, грубо говоря, мать перестает травить ребенка, и он сразу излечивается. Уже после того, как ее посадили на 6 лет, это тоже случай был странноватый, потому что она должна была на полную катушку на двадцатник уехать, да? Но не смертная казнь, потому что ребенок не умер. Он восстановился, то есть у него не было никаких болезней, ничего, то есть когда его начали проверять на самом деле, оказалось, что у него никаких болезней нет, его кормили через зонд, вот это все, потом он научился нормально есть после 8 лет. И... у общественности вопрос был, почему, но, видимо, судья что-то там увидел или какую-то личную историю прочувствовал. Короче, ее посадили всего на 6 вонючих лет, вообще ни о чем. Вот. И... как в этой истории показано, это один из таких признаков самых очевидных, что пропадают симптомы. И вот у него пропали у ребенка симптомы. И вот именно по этому случаю, потому что у него богатая история болезни была из 353 госпитализаций и 13 операций, потом открыли его историю болезни и начали читать, типа, ну вот, ну, блядь, ну были же симптомы, блядь. И везде оказалось, что за всю историю, вот, что у него там было 15 врачей, и вот эти 353 госпитализации, и везде было написано со слов матери, мать сказала, со слов матери, мать сказала. То есть нигде не было, ни в одном из диагнозов, ни в одном из симптомов не было написано со слов самого маленького пациента. Он, конечно, маленький, в этом самая главная проблема, что дети, во-первых, подневольные,
они всегда подчиняются матери, но мать безусловное добро, они не умеют оценивать. То есть для них мать эталон, запечатление, имбридинг, то есть все, что делает мама, это хорошо по умолчанию, да? Если мама какает под себя, то значит это эталон поведения, какать под себя. Это всем известно. Так вот, так еще и часть детей, это до того, как они начнут говорить. Понимаете? Вот, там тоже статистика ужасная на самом деле. В среднем, типа, дети, поставленные с этим диагнозом, живут с родителями не более 22 месяцев. То есть, через 22 месяца все скрывается примерно. Вскрывается, либо садят ребенка, либо садят родителя, либо отбирают у него ребенка. В 6% случаев к 22 месяцам ребенок умирает. Понимаете? То есть, ну вот, среднее количество прожития месяцев с таким диагнозом, с родителем с таким диагнозом, 22 месяца. За эти 22 месяца 6% детей умирают. Понимаете? Через 22 месяца вот либо его садят, какое-то происходит разрешение ситуации. Вот. Выдуманные симптомы не соответствуют. Еще изрядный интересный моментик во всей этой статистике, помимо того, что женщины, помимо того, что к своим детям, огромное количество, там что-то в районе 30-40% этим страдают женщины, так или иначе связанные с медициной. Ну, то есть, либо сами врачи, либо медсестры, ну, вот какие-то такие. То есть, это способ, который они однозначно знают, что привлечет внимание врачей. Ну, то есть, если обычный другой человек может привлечь внимание каким-то другим способом, я не знаю, начнет заниматься экстремальным спортом, да, или нанесет на себе татуировки, то человек, занятый в медицине, знает, как привлечь к себе внимание. Вот. И, как я уже говорил, за это практически всегда судят, потому что это отклонение психологическое, но не болезнь, которая полностью вас оправдывает. То есть вы... Это человек, страдающий синдромом, подчеркиваю, точно осознает, что он делает. Это никакое не помутнение. Он реально травит своего ребенка. Вот. Так и знал, что медики садисты. Вот. И вот эта Лейси Спейси, она, ее как поймали? Когда она привезла своего ребенка, очень плохо чувствовал. Они нашли у него по крови следы натрия. И он через, там, какой-то, через двое суток все-таки скончался. Вот, а натрий это соль, тупо. И они стали смотреть камеры видеонаблюдения, ему хуже стало, она его вывела куда-то, вот он из камер выпал. Короче, она ему через трубку просто вводила соль в желудок своему ребенку. И вот ее посадили на 20 лет. Не дали ей смертный приговор, но на 20 лет, в апреле 2015-го. Потом вторая история, как я вам сказал, это вот про черно-афроамериканскую женщину и ее 8-летнего ребенка, который 323. И самое известное, это вот история Джипси Роуз и Диди Бланшер. Да, такая улыбчивая, бля, мамаша. Вот. И дочка на нее конфетка-красавица. Вот. Это самая известная история. Про нее даже фильм снят. И вы, наверное, видели отрывки в где-нибудь... в ТикТоке. Про то, как в ТикТоке вы могли видеть отрывок самый известный, когда девочка приезжает в аптеку и спрашивает у аптекаря, что это за лекарство и какие у него побочные эффекты. Вот, и она приезжает в инвалидной коляске, и аптекарь говорит, что побочные эффекты у этого лекарства – это обездвиженность там нижней части тела. Вот, а на самом деле история простая, в общем, классическая, показательная, самая эталонная история, в общем, мать-одиночка, у нее дочь Джипси, которая... всю жизнь болеет всяческими болезнями. У нее там и лейкемия, где тут набор, значит, было ее болезней. Ну, короче, такой хороший. И онкология, и питаться она сама не может. Вот, спала с дыхательной трубкой. Вот, и все вокруг, соседи, знакомые считали эту мать Диди Бланшар святой женщиной, потому что она посвятила вот себя ребенку. Это вот такой прямо самый, как я уже сказал, показательный эталонный случай достижения своей цели, потому что человек с синдромом вот этого делегированного Мюнхгаузена как раз-таки хочет не просто привлечь к себе внимание врачей, как обычный болеющий синдром Мюнхгаузена, а именно, чтобы все остальные вокруг видели в нем святого человека, который посвятил свою жизнь вот этому больному подопечному. И у нее это работало в идеальном виде. То есть она вывозила свою на инвалидной коляске там капающую слюной дочь, лысеющую от онкологии, вот, кормила ее с ложечки, грубо говоря, та дышала через трубку, она за ней ухаживала, да, лекарствами, постоянный уход, все соседи такие, святая женщина посвятила себя такому болезному ребенку, вместо того, чтобы от него отказаться. И эта история длилась очень долго. Это не вот эти 22 среднестатистических месяца. Это продлилось 21 ебаный год, понимаете? В 21 год девушка на инвалидном кресле, которая дышит через трубку, вот, принимает через зонд пищу, у которой куча болезней, знакомится в интернете с пацанем, пацантре, вот, и с каким-то... И она договаривается убить свою мать. Ну и в конечном итоге мать ее находит зарезанной, сколотой резанными ранениями. Вот. А дочь нигде нет, несмотря на то, что она обездвижена под онкологией и все остальное. Все ее лекарства брошены. Брошена коляска ее инвалидная, без которой она перемещаться не может. И вот, в общем, их ищет полиция и через 3 дня находит. Она ходит на своих ногах, вполне себя неплохо чувствует. Их, естественно, ловят. Выясняется, что зарезал мать ее, ее вот этот ухажер новый. То есть она сама не принимала участия, она сама пряталась в ванной. Ее начинают обследовать. Она объясняет, почему, зачем и чтобы, что это сделала. Ее начинают обследовать. У нее нет никаких болезней. Вообще никаких. Абсолютно здоровый человек. Вот, и она рассказывает, что и мать ее била, вот, ну и она не до конца понимала, вот понимаете, 21 год ты живешь, она не до конца понимала, она рассказывала, что мать ее обревала, чтобы она выглядела как онкобольная, вот, пичкала лекарством и всем остальным. В итоге ему дали пожизненное, а ей дали 10 лет, вот, и она из тюрьмы дала интервью BBC, где она во все лицо улыбается. И говорит, что я сейчас в больнице чувствую себя свободнее, чем со своей матерью. Ни о чем, бля, не жалею нахуй. Вот, потому что даже здесь, в тюрьме, я чувствую себя... Вот это она в интервью BBC, рассказывая о том, как они со своим ёбарем зарезали нахуй ее мать. Что сейчас она свободнее, потому что теперь ей позволено просто жить как нормальной женщине. Пусть и в тюрьме, но жить как нормальной женщине. Вот. Специалисты говорят, что это, конечно, крайне нетипичный случай. Даже те, кто занимаются синдромом делегированным синдромом Мюнхгаузена, не встречали больше случаев, при которых ребенок убивал своего вот этого исцелителя. Жертва убивала своего исцелителя. Но есть даже экранизированный фильм, как же он называется, сейчас скажу. «Притворство». Есть документальный фильм «Месть Джипси» 2018 года. Есть художественный фильм, вот, где они там даже именуются точности так же. Вот, но там по части просто психологическая картинка. И есть фильм «Взаперти», который очень, очень похож на эту историю. Там 17-летняя девушка, ее тоже мать под полным контролем и тоже инвалидная коляска. Вот, то есть 3 фильма на одну и ту же тему. Сериал «Острые предметы», который я не смотрел, но он тоже про вроде как на эту тему. 9 жизней Луи Дракса. Ну и «Похороните меня за плинтусом». А чувак, который польстился на эту дуру, уже никогда не почувствует себя свободнее, потому что у него было пожизненное. Ну да, но вот видите, их тоже посадили, потому что считается, что... преднамеренное убийство, да, это не в состоянии аффекта, не самозащита, то есть даже по американским меркам они оба присели. Тем более он вообще никакого отношения к этому не имел, а ей как соучастнице 10 лет дали. Ну вот как с точки зрения психологии ей было бороться, понимаете, у нее нет эталона, у нее нет шаблона для подражания. То есть это же не такая распространенная проблема, которую можно вот легко и просто прочитать и сказать, да, блядь, мать моя такая. Понимаете, то есть человек 21 год в инвалидной коляске, потому что его тебя пичкают и говорят, что ты больной. И вдруг, понимаете, это не когда-то, я когда-то был здоров, а теперь я 10 лет болею, может быть что-то не так. Нет, ты всю свою жизнь болеешь, ты не знаешь, что такое быть здоровым. Ты понятия не имеешь. То есть вы понимаете, что это пересмотреть то, что для тебя с рождения постулат. Вот я о чем хочу сказать. То есть она другого способа борьбы не видела. Понимаете? Я так говорю, это не когда ты знаешь, что вот я когда-то был здоров, а теперь я больной. А может быть я не больной, может меня лекарствами пичкают. Может быть, что-то не так. У тебя есть какое-то эталонное состояние здорового человека, на которое ты можешь ориентироваться. А у нее не было. Она с рождения. 21 год ты катаешься в инвалидной коляске. И тебе говорят, что ты болен. Тебе обривают голову, там, да, вранье. Ты понимаешь, что это что-то не так, что вроде остальные люди не так живут. Но ты же матери доверяешь. Это же мать. Понимаете? Это по сравнению с тем, что вот я сейчас вам сообщу, например, да, или заставлю вас усомниться в том, что у вас есть левая рука. Вот если вы сейчас жирный, вы такие, блядь, от жирка, наверное, можно избавиться. Я ведь помню, как я 10 лет назад был худенький. Вот фотографии, я сам себя помню, какой я был худенький. Значит, жирок это, наверное, ненормально. Это легко сказать. Это легко вам сказать и вас в этом убедить. Вы такие, блядь, ну я сам посмотрел, аж помню, да, что такое, да. А теперь я вам скажу, усомниться вот в том, что у вас левая рука существует. Вы понимаете, вы ее помните каждый раз, вам скажут, что вам ее пришили, блядь. В глубоком детстве, когда вы не знали. Это не ваша левая рука. Вам ее пришили. Можете вы в это сами поверить? Причем, понимаете, это я вам скажу. Это я вам скажу, что оказывается у вашей матери был синдром Мюнхгаузена. А теперь представьте, что на ее месте она сама до этого дошла. Ты вот просто живешь, вот каждый из вас живет. Вот он может усомниться в том, что левая рука у него вообще существует. Понимаете, ведь у нее были несуществующие болезни. Это я вам сейчас скажу, что вот вы видите всю свою жизнь что-то, чего не существует. И что-то такое, что вы помните с рождения, испокон веков. Вот ваше первое воспоминание в 3 года, и вы видели левую руку, это уже был миф, у вас нет левой руки. Вы можете сейчас вот вообще усомниться в существовании у себя левой руки? Потому что ваше первое воспоминание, это как вы держите яблоко двумя руками, правой и левой. А нет левой руки, нету. С самого начала ее не было. Я не представляю, как, насколько на самом деле, я не знаю, какой там коэффициент интеллекта, как работает человеческая психика, что является нормой, насколько организм сам понимает, что это не норма. То есть это гениальным надо быть, чтобы понять, что ты не болен спустя 21 год абсолютной болезни с рождения. Спустя 21 год постоянной болезни с рождения вдруг понять, что ты не болен. Это гениальный ум. То есть усомниться в том, что ты видишь. Усомниться в базе своей жизни. Или это на самом деле организмом настолько хорошо чувствуется. То есть это каждый из нас бы смог это рано или поздно понять. Что что-то идет не так. Потому что организм противится. Ты видишь, что он здоров. И ты чувствуешь его. У меня лично куча вопросов к врачам, которые пускали ребенка на операции, что их у него аж 13. Да, это вопросы к медицине вообще в целом. Да? И это на самом деле часть этих вопросов отпадает после просмотра сериала «Доктор Хаус», который все время говорил, что пациенты лгут. Они лгут и потому что хотят лгать, и в силу своих комплексов, и в силу того, что не понимают, что они лгут, и в силу того, что люди не понимают и не могут объяснить, что у них на самом деле болит, и где у них на самом деле болит. Что свидетельские показания, это же давным-давно в криминалистике выяснено. Свидетельские показания самое неточное доказательство. Из всего, понимаете, дактилоскопия, видеозапись, все что угодно. Но у нас там нам кино показывают, что вот показания свидетелей. По идее, наука криминология, да, знает, что показания свидетелей это самое неточное, что может быть. Человеческая психика такова, что человек даже лжет, не только не желая этого, не осознавая этого, он просто лжет в силу того, что память так работает, социальные связи так работают, язык так работает формирование мыслей, вся наша жизнь ложь, оно все происходит не так, как было. И точной картинки мира по показаниям свидетелей, по усредненному показанию тысячи свидетелей, все равно создать нельзя. Даже усредненная картинка будет ложь. Вот и все. Поэтому медицина настолько неточна. Это так же, как вот говорят, вот ветеринары лучшие врачи, потому что они лечат пациента, который ничего не может сказать. Но есть и другое мнение. Пациент, который ничего не может сказать, он не врет. Понимаете? То есть только те диагнозы, которые вы можете ему поставить по признакам, по внешним. Да, у человека, например, 700 может быть диагнозов, грубо говоря, да? А у собаки всего 20 диагнозов, потому что она ничего рассказать не может, да? Но в 20 диагнозах собаки усомниться невозможно. То есть за исключением лабораторной ошибки, все признаки, вот эти 20 диагнозов, они ультраточны, потому что они только по анализам, по внешним признакам или по лабораторным исследованиям. 700 же диагнозов человеческих, из них ни один не точный, потому что все основывается на свидетельских показаниях. А свидетельские показания – это самое неточное, что может быть в мире. Поэтому вот и все. Когда что-то сильно надоедает, человек пытается найти ответы. Вот она и задалась вопросом решения проблемы со здоровьем и пришла не очень быстро к выводу: а я болею? У меня свекровь придумывает своей семье аллергии. Это, кстати, да. Аллергия – это самое распространенное. То есть я сейчас рассказал вам о жестоких, вопиющих случаях. А распространенное – это вот так же, как вот похоронить меня за плинтусом, когда просто говорят, что ты болезненный, вот тебя шарфиком укутывают, да? Когда говорят тебе несуществующие аллергии. Это самая распространенная легкая форма, когда тебе приписывают несуществующие аллергии. И не дает им продукты свекровь, на которые у них типа аллергия. А у нее очень идиотские блюда, которые никто не ест. Но она типа готовит то, что едят все. Например, она делает оливье без горошка и без соленых огурцов. Но называет это оливье, так как типа у дочки на горох аллергия. А у ее мужа на соленое. Когда я пришла в эту семью, то первое это загнала всех на тест аллергии. Ни хрена ни у кого аллергии не выявили. Но она продолжает готовить такие блюда и убеждать. Вот. Но тут, понимаешь, тут не очевидно, потому что и гораздо сложнее, ты этого не докажешь, даже если покажешь мой подкаст. Не убедишь ни в чем, потому что, ну, во-первых, это твоя семья. То есть никто же не думает, что свекровь будет вредить кому-то. И в конце концов она не вредит. То есть она же не привлекает сторонних врачей. То есть скажут, ну как это? Нет, конечно, я же не привлекаю сторонних врачей, не привлекаю. А вот эта вот роль жертвенности, она не очевидная. Хотя на самом деле играет, наверное, мотивация, что она хочет, чтобы все оценили на то, насколько она старается. Но святой она как бы не предстает так, чтобы это было очевидно. Но работает именно вот этот принцип New Life, что она ради семьи что-то делает. Вот видишь, она следит за тем, что у нее дочки такая аллергия, а у мужа на соленая аллергия. И вот она делает не соленое, она переступает через себя. Вот ты, мразь, ты просто готовишь борщ, а она святая женщина. Вот в ее борще нет соленых огурцов, потому что у дочки соленых огурцов аллергия. И нет горошка, потому что у мужа на горошек аллергия. Она-то вот как чуткая женщина. За свою семью беспокоится. Не то, что ты говно, блядь. Анализы сдала и все. Блядь, мразь какая ты.
В сериале показали, что она была на осмотре у врача, и тот сказал, что у вас нет симптомов, зародило зернышко сомнения. В каком сериале? Это сериал был какой-то? Какой-то из того, что я перечислил, был сериал? Так. Ну, это, пожалуй, всего две темы, да, сегодня. Но я так столько воды налил, столько раз отвлекался. Но, надеюсь, вам понравилось. Я помимо исходных тем затронул множество других. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Готовьте вопросы на подкаст завтрашний. Готовьте донатики. Готовьте неподкастовые донаты. И готовьте донаты, чтобы стрим продлился дольше. Завтра, наверное, будет без новостной повестки. Что я, блядь, пизжу вообще? Какую хуйню я нахер несу? Завтра 2К подкаст, ребята. Напоминаю вам. Сейчас я запощу пост в телеге, где вы будете набрасывать темы на завтрашний 2К подкаст. Завтра 2К подкаст. Если не будет никаких форс-мажоров, то в 20:00 приходите на Васт Кузьмы. Оповещения будут, естественно, в телеграме. Не забывайте донатить, а послезавтра, если все-таки будет опять все хорошо и не будет никаких форс-мажоров, то будут ответы на вопросы. Ответы на донаты, которых накопилось изрядное количество. Надеюсь, накопится еще больше за межподкастовое время сегодня и завтра. И вы подготовите еще вопросов и больше денег, больше донатов. Богу донатов! Спасибо! До свидания.
Все, народ, мудрец заебался. Сушите весла.